Правосудие у микрофона Марьяна Тарачешникова. Новые правила пассажирских авиаперевозок. Что выигрывают потребители? Сегодня в студии со мной председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. И сегодня мы расскажем вот об этих новых правилах авиационных, которые правильно называются «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей». Что они дадут и насколько станет проще людям, которые куда-то отправляются самолетом, решать возникшие проблемы в аэропорту или в воздухе, или вот что изменится. Новые правила воздушных перевозок, как заявил министр транспорта Игорь Левитин, направлены на защиту интересов пассажиров в первую очередь. Действовавшие до сих пор правила авиаперевозок пассажиров в России были установлены еще в 1986 году. И тогда, похоже, мало кто заботился об интересах клиентов авиаперевозчиков. Например, по старым правилам, если человек забыл билет на самолет, его уже не пускали. Также невозможно было восстановить утерянный авиабилет, и, соответственно, невозможно было даже и деньги вернуть за него в случае утраты. Новые правила значительно, по мнению представителей Минтранса, значительно облегчат жизнь пассажирам, особенно рассеянным, вот тем, кто билеты теряет, и теперь не билет, а договор авиаперевозчика с пассажиром подтверждает ваше право на перелет. То есть, если вы случайно потеряете, порвете, обольете кофе, чаем билет, можете смело ехать в аэропорт, там вам обязаны сделать все для того, чтобы вы попали на свой рейс. Кроме того, теперь людям не придется спать в креслах аэропортов в ожидании отложенных рейсов, потому что все неудобства, связанные с задержкой перелета, теперь обязан скрасить перевозчик, даже если задержка произошла не по его вине, а в связи с метеоусловиями или какими-то иными обстоятельствами. То есть, если ваш самолет делает непредусмотренную посадку из-за технических неполадок или плохой погоды, перевозчик обязан оплатить вам, во-первых, 2 телефонных звонка, а во-вторых, еду, питание, а также проживание и дорогу до гостиницы обратно при задержке рейса более чем на 8 часов. Ну и о багаже также будет заботиться авиакомпания. Таким образом, констатировали в Минтрансе, новые правила кардинально меняют отношение авиаперевозчика и пассажира, при том, что для всего мира они не являются сенсацией. В той же пресс-службе Минтранса заявляли, что эти правила фактически базируются на Варшавской конвенции об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, и которые вместе со многими другими государствами Европы и Южной Америки СССР подписал, ратифицировал еще в 1929 году. Вот вкратце, если я что-то забыла, я попрошу экспертов напомнить, что еще хорошего несут с собой эти правила, это во-первых, а во-вторых, скажите, насколько будет действительно легко вот все эти положения в правилах прописанные реализовать в жизни. Виталий Дмитриевич, давайте с вас.
Ну, я напомню нашим слушателям вкратце истории разработки этих правил. Они должны были появиться в срочном порядке еще вслед за принятым в 1997 году воздушным кодексом. И пошла довольно-таки быстрая работа, но потом, все-таки уже прошло 10 лет, мы зададимся вопросом, почему же они только сейчас появились. А потом у нас этой работой занимались одно министерство за другим. И последние административные реформы наконец поставила точку, кто же будет заниматься. И вот, наконец, эти правила были приняты и разработаны. Я почему об этом говорю? Потому что они, эти правила, в какой-то степени можно их рассматривать как преемники старых советских правил, которые работали, были приняты в 85-м. А их было два типа. Правила для внутренних перевозок и международных перевозок 1986 года. И здесь сразу обращает внимание характер этого документа, вот куда-то исчезли международные воздушные перевозки. Почему-то разработчики решили, что...
унифицировать все.
Нет, нет, они решили, что внутренние перевозки международные, это одно и то же. И можно к ним применить, вот как это названо в документе, общие правила. И это немножко расходится с той практикой, даже которая была в советское время. Почему-то тогда различались эти правила на внутренние и международные. Почему? Потому что материя правовая, применимая для разрешения урегулирования отношений между перевозчиком и пассажиром, совсем другая. Если внутренний перевозка – это воздушный кодекс, гражданский кодекс, другие наши законы, которые имеют отношение к различным спорам, там, как, то международная воздушная перевозка
– это конвенции.
Это Варшавская конвенция, это двусторонние соглашения, это и другие обычаи, которые работают на международных линиях. И вот с этой точки зрения этот документ дает явную слабину. То есть более-менее понятно, как применить
защитить интересы потребителей внутри России,
да, да, да.
Но совершенно непонятно, что делать за рубежом.
Совершенно. Я вот приведу разные там примеры, которые связаны. Ну, допустим, сел пассажир на самолет Аэрофлота, улетел... Причем у него сложный рейс. Москва, Париж, Нью-Йорк. Дальше он пересаживается на другую авиакомпанию. Допустим, нужно ехать лететь в Мехико, это называется на языке кодшеринг. И дальше теряется вот в пути его багаж.
Кому предъявлять претензии?
Совершенно верно. Вот здесь ответа мы в этих правилах? Мы не найдем, потому что концов нет.
Знаете, я могу сказать, на мой взгляд, почему эти правила появились только сейчас, а не раньше. Потому что вот пропасть была между правами авиапассажиров в России и правами авиапассажиров в Евросоюзе. И трудно было объяснить российским гражданам, почему господин Иванов, который является гражданином Эстонии, обладает одними правами по пути следования из Таллина во Франкфурт, а господин Иванов из Санкт-Петербурга обладает абсолютно другими правами, если следует этим же маршрутам. Поэтому эти правила – это первый шаг на то, чтобы снизить вот этот гигантский разрыв в правах, который имеют российские граждане сейчас, вернее, в бесправии. И мы считаем, что принятие этих правил – это правильный ход, потому что авиаперевозка – это пример бесправия авиапассажиров, потому что до последнего момента в России вопросы, например, связаны с такими абсолютно гуманными и простыми вещами о том, что если ночью рейс задерживается более чем на 6 часов, вам должны предоставить гостиницу. Если днем, то на более чем 8 часов вам нужно предоставлять гостиницу. Все это оставалось на усмотрение авиакомпании. Сейчас это норма. Сейчас это авиакомпании обязаны это делать. Далее. Если задержка более чем на 4 часа, обязательно горячее питание. Это то же самое содержится в директиве Евросоюза, которая была принята 2 года назад. И российские правила как раз и были приняты, мне кажется, только сейчас, потому что взяли директиву, перевели, попытались
адаптировать,
да. И поэтому, в принципе, мы оцениваем эти правила как первый шаг вперед. Он не идеален, но очевидно, что люди должны сейчас с этими, кто часто летает, с этими правилами ознакомиться. Есть масса подводных камней. Например, в России не регламентирован порядок размещения представителей авиакомпании в аэропортах. Потому что вот,
где их
искать? Да, вот вы прилетели, рейс задерживается, а представителя авиакомпании нет. С кого требовать питание, где получить ваучер на гостиницу? Человека просто нет. То есть у нас можно вести деятельность, но при этом никто не регламентировал, как должен представитель авиакомпании работать в своем офисе, где он там ходит.
Как он должен эти правила, собственно, исполнять?
Да. Второй момент. В Евросоюзе, в отличие от России, если рейс задерживается, каждый пассажир, авиакомпания обязана вручить каждому пассажиру памятку о том, какие права у него возникают, где подробнейшим образом изложен порядок, как часто его будут кормить, где его будут селить, и при каких обстоятельствах, и какие у него возникают права.
Куда ему
в России этот вопрос не регламентирован. То есть здесь все зависит от вас. Если вы будете грамотным, вы сможете использовать тот нормативный акт, который был принят Минтрансом и зарегистрирован в Министерстве юстиции.
То есть если вы с собой возите распечатку...
Ну, хотя бы выдержки из правил, да.
Да, простите, мы прервемся на короткий анонс на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Сегодня мы рассказываем о новых правилах пассажирских авиаперевозок и пытаемся понять, хороши они или плохи. Что в любом случае потребители что-то выигрывают, как уже сказал Дмитрий Янин. Так вот, что они выигрывают, мы сейчас попытаемся выяснить. Предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и смс-сообщения мы принимаем. Отправляйте их на номер +7 903 743 2801 +7 903 743 2801. Я уже вижу, Виталий Дмитриевич, вы хотели что-то...
Ну, я хочу немного хороший рассказать про этот документ, чтобы как-то наши слушатели поняли свои возможности, как работать с этим документом. Ну, одна из центральных проблем вообще-то с взаимоотношений пассажир-перевозчик начинается на земле, когда пассажир заказывает себе билет. Это называется бронирование. Вот впервые в нашей практике, на что я обратил внимание, правила обязывают вот это бронирование нести строгую ответственность. Раньше, до этих правил, и это очень был серьезный пробел, потому что человек думал, что он забронировал, а на самом деле авиакомпания передумывала, и пассажир оказался ни с чем.
То есть он приезжал в аэропорт выяснял, что никуда он сегодня не
улетит. Теперь здесь другая сторона. То есть перевозчик обязан выполнить вот этот заказ, бронирование. И это очень хорошо, потому что, еще раз говорю, что бронирование, как с этим, у нас было вообще как-то слабо, вяло. В наших вот советских правилах все было расписано, и пассажир оказался в очень неудобном часто положении. Но какое оно? Дело в том, что сейчас, особенно на международных воздушных перевозках, вовсю внедряется электронный билет. И здесь... К сожалению, вот слабина вот этих правил заключается в том, что вот этап бронирования, а здесь очень много проблем, уже известны случаи, когда появляются ложные сайты, и пассажир бронирует, оплачивает денежку, приезжает в Москву, как это было, полететь куда-то на курорт за рубеж, а ему говорят, а вы откуда?
Мы вас не знаем.
И эта сторона отягощает нынешнюю ситуацию. С одной стороны, научно-технический прогресс, ты можешь сам себе подобрать необходимые по деньгам и маршруты удобные, все замечательно, но есть и проблемы в этом плане.
То есть как бы не нарваться на мошенников.
Совершенно верно. И вот как-то то, что электронный билет выпал из поля зрения создателей этого документа, это сказывается, потому что в основном концентрация документа связана с бронированием типичного, стандартного бумажного билета. И тут, в принципе, есть позитивные...
Но, опять же, разработчики законопроекта немного отстали от времени, да, не учли технического прогресса. Давайте послушаем Павла Дмитриевича из Москвы. Он дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Я бы вот о чем хотел спросить.
Спрашивайте, пожалуйста.
Что изменилось в оплате в случае смерти пассажира, как бы сказать, вот между европейскими и российскими новыми правилами?
Хороший очень вопрос.
Дмитрий Янин,
когда я начал говорить о том, что российские авиапассажиры, наверное, самые бесправные на территории Европы, вот это как раз вопрос из этой же серии. К сожалению, воздушный кодекс, норма воздушного кодекса, которая устанавливает порядок выплаты компенсации родственникам погибших, эта статья не отменена. И здесь, в случае внутренней перевозки, выплата может составить там, менее 10 тысяч долларов. При этом... Сейчас уже на рассмотрении Государственной Думы находится изменение в воздушный кодекс, где сумма выплат будет существенно повышена. И мы надеемся, что в течение ближайшего полугода этот воздушный кодекс будет изменен с тем, чтобы россияне получили большую страховую защиту. И такой законопроект, по крайней мере, вынесен в Думу, и он будет поддержан. Еще и правила этого вопроса не касаются. Потому что для того, чтобы...
не касается вопроса компенсации.
Да, для того, чтобы правильно абсолютно вы поставили, никакие компенсации этими правилами не регламентированы. Правила... устанавливают обязанность авиакомпании вас кормить, поить, расселять. Правильно, абсолютно, и я согласен с тем, что уточнен статус бронирования, и это очень важно. Но следующие шаги, которые должны приблизить стандарты обслуживания потребителей к европейским, это изменение норм воздушного кодекса, которые касаются страховых выплат. И второй момент – это изменение нормы воздушного кодекса, который регламентирует порядок выплаты неустойки за задержку рейса. Потому что пресловутые 25 рублей в час, 0,25 минимальной зарплаты от 100 рублей – это совершенно не актуально. И здесь мы видим, что там 5-часовое ожидание – это 125 рублей. Это просто насмешка над людьми. Поэтому пока... Вот первое, мы советуем потребителям при наличии альтернативы в перевозчиках выбирать авиакомпании, которые находятся в юрисдикции Евросоюза, и тогда на них будут распространяться все правила Европейского Союза, тогда будет другая страховая защита.
Другие компенсации, другая страховая
защита. Да, если есть альтернативы. Здесь...
Какая антиреклама просто крупнейшим российским
компаниям.
Это
реально. А мы сами виноваты в этом.
Абсолютно.
Мы сами в этом виноваты, потому что я не знаю, какие видимые причины, почему Российская Федерация не ратифицирует Монреальскую конвенцию.
Потому что пример очень простой. Если рейс гибнет... Санкт-Петербург, Анапа, где-нибудь, выплата там 150 тысяч рублей родственникам, 200 тысяч рублей. Адвокаты вот таким путем по иску к С7 пытаются предъявить иск за пределами России к компании лизинговой, потому что это был не российский самолет. Потому что по российскому законодательству эти выплаты будут исчисляться пару сотен тысяч рублей. Это мизер. И при такой же цене авиабилета российские потребители в случае, там, не дай бог, там, причине вреда здоровью получают в десятки раз меньше, чем их коллеги из других стран. Поэтому, если есть альтернатива, пользуйтесь авиакомпаниями приличных стран. Если альтернативы нет, то выступайте за скорейшее изменение воздушного кодекса, норм, касаемых обязательного страхования и норм, касаемых неустойки, которые выплачиваются авиапассажирам.
Но все-таки давайте сегодня побольше поговорим непосредственно об этих правилах, потому что понятно, что нужно менять воздушный кодекс. Об этом мы говорили еще и год назад, когда в этой же студии встречались. Просто по правилам, чтобы люди знали хоть что им с ними делать. Но прежде послушаем Елену из Москвы. Она задает свой вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня конкретный вопрос, который возник при последнем моих перелетах в октябре. В Шереметьево возникли вот такого рода неурядицы. У меня вопрос такой: какие есть ограничения по тому, какой я беру с собой багаж, самолет? У меня был очень маленький, самый вот известного типа чемоданчик на колесах, и на нем такая небольшой рюкзачок. Вот меня хотели потребовать, чтобы я чемоданчик на колесах сдала в багаж, а рюкзак бы повесила себе на спину и несла бы.
Ну, вообще, какие же общие правила ручной клади? Если они проходят в установленные специально рамки, насколько я понимаю, в аэропортах, и соответствуют размерам и весу, то никаких проблем не должно возникать.
Здесь немножко такая ситуация. У каждой авиакомпании собственная политика по отношению к багажу, который регистрируется и который не регистрируется. Вот в данном случае, конечно, я не могу узнать, что за компания была, но, видимо, это правило той компании, которая четко определяет. И, собственно, здесь не волюнтаризм регистраторша, а просто-напросто она следует тем правилам, которые
установлены конкретной авиакомпании. Да, да. А они не противоречат вот этим правилам?
Нет.
Вопрос, который остается на рассмотрение авиакомпании. Это абсолютно нормально, когда авиакомпания решает, сколько вы можете взять с собой в самолет, и сколько вы можете взять с собой как ручная кладь. И авиакомпания все это сама установит.
Уже еще есть нюанс серьезный, почему так поступает. Потому что внутри самолета или есть места для этой клади, либо нет. А это уже безопасность. Если будет лететь вверх тормашками все, что вы привезли и так далее, то это уже не дело. И, соответственно, перевозчик, допуская или не допуская проносить тот или иной из багажа, тут не следует дуться на эту компанию, что-то они такие плохие. Здесь соображение совершенно другого порядка. Не вредничать, а соображение безопасности.
И заранее узнавайте правила, что можно взять в салон.
Ну, кстати, все-таки, если говорить о соображениях безопасности, то некоторые вещи людям кажутся просто ненормальными, неразумными. Вот эти новые правила с перевозом жидкостей на борту, которые, когда с собой на борт можно взять бутылки объемом не больше 100 миллилитров, то есть женщины с косметичками уже не могут войти в салон и пронести эти косметички как ручную кладь, их нужно отдавать в багаж, да, если там лосьоны, лаки для волос, вот это вот.
Ну, что делать? Либо кверх тормашками, ничего от самолета не останется, как это случайно, вот бдительная стюардесса обнаружила вот этот жидкость у террориста, который пытался взорвать самолет во время полета над Тихим океаном, и все бы с концами, тут благодаря именно...
Нет, понятно, что здесь идет речь о безопасности, другое дело, да. Что бывают ситуации, это просто вот со мной случилась такая ситуация, я возвращалась из Ростова-на-Дону, не додумалась сдать в багаж свою небольшую сумку, в которой вот была эта косметичка. Мне пришлось это все выкинуть, потому что, когда я решила сдать в багаж, то был закончен прием багажа, была закончена регистрация. Мне никто не предупредил, и я стояла со слезами на глазах, отправляла последовательное
содержание. Я думаю, что через какое-то время эти ограничения могут быть отменены, либо отлажены, потому что это реакция на тот действительно теракт, который, к счастью, удалось предотвратить.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Сегодня вечером в передаче «Время гостей» в гостях у Анны Качкаевой, глава ЕФФ Ольга Алексеева, председатель Российского форума доноров, директор фонда Дмитрия Зимина, династия Елена Чернышкова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Крыма продолжаются поиски 20 моряков, затонувших в результате сильного шторма грузовых судов. В Керченском проливе на косе Тузла обнаружены тела 3 погибших моряков, предположительно членов экипажа сухогруза «Нахичевань». Остается неизвестна судьба 15 моряков грузинского судна «Хаджи Измаил», затонувшего близ Севастополя. В Махачкале с ночи идет крупная спецоперация. Оцеплено несколько кварталов в центре города. По сообщению МВД Дагестана, убиты 8 боевиков, в том числе один из лидеров буйнакской группировки Хизри Мамаев. В Тбилиси с сегодняшнего дня вновь заработали учебные заведения и общественный транспорт, которые не действовали с 8 ноября, когда в Грузии было введено чрезвычайное положение. В парламенте страны сегодня должны возобновиться консультации между спикером Нино Буржанадзе и представителями оппозиции. В Пакистане оппозиция призвала президента Первеза Мушарафа отменить чрезвычайное положение в преддверии всеобщих выборов. Лидер коалиции исламских партий Лиакат Балах заявил, что иначе проведение честных и открытых выборов будет невозможно. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, произошел бой. Командование сил коалиции сообщает о 15 убитых боевиках и 3 погибших мирных жителях. Военные выразили сожаление в связи с гибелью женщины и 2 детей. В Ираке значительно уменьшилось количество нападений с использованием минометов и ракет, заявили американские военные. Накануне премьер-министр Ирака Нури аль-Малики сообщил, что число взрывов и нападений смертников в Багдаде на 75% меньше, чем в прошлом году. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проводят переговоры в Берлине. В центре внимания, как ожидается, ситуация вокруг иранской ядерной программы. В Камбодже задержан бывший министр иностранных дел при режиме красных кхмеров Янг Сари.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Сегодня мы обсуждаем новые правила пассажирских авиаперевозок и пытаемся понять, что выигрывают потребители вместе с введением действия этих правил. Вот, кстати, на пейджер пришел вопрос. Озвученные правила распространяются на чартерные рейсы или они распространяются...
Очень хороший вопрос, потому что вот у меня вызывает резкое возражение отсутствие определения относительно чартерных рейсов. А именно там-то и происходит много безобразий, с которым сталкивается российский пассажир.
Ну, туристы в основном.
Ну, конечно.
Отдыхающие.
Основное внимание создатели вот правил сконцентрировано на регулярных рейсах, вот про списание и так далее. Почему-то я видел эти правила еще до того, как они появились в свет. Там этот вопрос поднимался, и была попытка определить, что такое нерегулярный рейс. Есть отличия, но, в принципе, нужно было сделать небольшой шаг, чтобы распространить эти правила и на нерегулярный рейс. А теперь, вот в чем и недостаток этого документа, нужно еще доказывать, что это было регулярно, это его особенности, и что эти правила применимы...
Иными словами, на чартерные рейсы...
Распространяется это, потому что если в билете указано время вылета, номер рейса, название авиакомпании, то это договор авиаперевозки, и здесь эти при задержке чартерного рейса вас также обязаны кормить и обслуживать, независимо от того, каким образом этот билет продавался. Отличие чартера от регулярного рейса только в том, что продаются билеты изначально туристическим туроператорам, которые часть билетов реализуют вместе с турпродуктом. Но, безусловно, правила распространяются на чартерные авиаперевозки. Вот те скандалы, которые сейчас уже разыгрываются в российских судах, они в основном связаны с задержками чартерных рейсов, где действительно людей не кормили, не поили. И эти правила, судя по позиции Минтранса, они распространяются, и авиакомпании обязаны обслуживать потребителей, независимо от того, на регулярный рейс ли он купил билет, либо он купил на, опять же, рейс, который выполняется регулярно, но реализуется не напрямую потребителем, а через сеть туроператоров. То есть, по сути, этот рейс все равно должен лететь. Может быть, чартер имеется в виду заказанный самолет, который персонально вас везет, тогда, безусловно, эти правила могут не распространяться на эти перевозки. Но если это чартер, который стоит в расписании, у которого указана авиакомпания, номер рейса, то все это должно быть.
Ну вот, кстати, о продажах билета. На пейджер пришел вопрос от нашего слушателя Доброго. Почему же вы молчите, спрашивает он гостей, как и в прошлой передаче, что авиабилет на самолет в Российской Федерации продает кто угодно, и государство не контролирует это, а сертификат и валидатор отменены.
Ну, если имеется в виду проблема овербукинга, то есть продажи больших мест, чем есть на самом... Да, перебронирование, то эта проблема есть не только в России, и я не уверен, что сертификатор здесь может решить эту проблему. Потому что здесь нужно устанавливать правила выплаты компенсации людям, которые приехали, и оказалось, что их рейс, их место уже перепродано. И вот как раз в европейских правилах, если вы летите европейскими авиалиниями из Москвы, например, установлена шкала выплат в этом случае, и установлена обязанность авиаперевозчика в самом удобном для вас способом все-таки вас доставить с выплатой компенсации. Поэтому здесь правильный путь – это установить, что человек получит взамен за неудобство. Потому что пока реальность такова, что действительно перепродажа билетов часто происходит, и технологически, мне кажется, решать эту проблему вот путем каких-то таких еще посредников, да, по сути, достаточно трудно. Вот это мое мнение.
Насколько я поняла со слов Виталия Дмитриевича, это как раз отчасти решается проблема в вопросе бронирования.
Проблема избыточного бронирования – это мировая проблема. Практически все компании балуются.
Перестраховываются.
И Международная организация гражданской авиации, ИКАО, признает, что это не соответствует международным правилам и нормам, и пытается найти управу. Я думаю, что рано или поздно с такой практикой перевозчикам воздушного придется кончать. Нет такого на автомобильном, вы не найдете случая, нет такого на железнодорожном, морском. Единственное, кто себе отвоевал каким-то образом себе вот это право, воздушный транспорт. Если посмотреть на это дело с точки зрения воздушного и гражданского кодекса, тем самым, если такое происходит, нарушаются элементарные права пассажира. Я купил заранее билет, собираюсь прилететь, а мне здрасте, говорят, вы знаете, вы лишний здесь, потому что кто-то...
Мы вас не сосчитали.
Не сосчитали, самолет переполнен. Тем самым, фактически, перевозчик мошенничает. Это, собственно говоря, можно и так трактовать. Почему? Потому что он не ставит в известность пассажира, что пассажир может оказаться в неловкой ситуации.
Но пока эта проблема не решена, людям просто стоит приходить на регистрацию в один из
В Европейском Союзе, если менее чем за 14 дней отменяется ваше место, а рейс состоится, то вам обязаны выплатить компенсацию, и шкала этой компенсации зависит от дальности перелета. И, соответственно, минимальная компенсация составляет 250 евро, максимальная 600 евро.
Плюс вам возвращает стоимость
билета. Конечно, да. Поэтому я соглашусь с вами, что там через какое-то время с этой практикой нужно будет заканчивать, потому что, по сути, это перепродажа мест, которых нет, это перепродажа воздуха.
Но да? Это и за счет пассажира, перевозчик выходит из ситуации.
Да, потому что они говорят, ну вот может 5% заболеть, не приехать, опоздать, а тут у нас как раз будет больше пассажиров, и мы компенсируем незаполненные места. Эта практика, конечно, неправильная, она должна будет со временем отменена, но вот пока Европейский Союз в качестве компромисса предложил, хорошо, вы можете идти на продажу воздуха, да, несуществующих мест, но тогда, если действительно у вас пришли все, то вот те, кто не может улететь, вы им обязаны выплатить компенсацию с тем, чтобы человек не пострадал.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9-6-1-4-3, абонент «Радио Свобода», или смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Елена из Москвы дозвонилась.
Еще раз.
Здравствуйте, это здравствуйте, второй вопрос у вас.
Да, вот тут получается сумма вопросов. Значит, ограничения в отношении жидкости. Знает ли сотрудник аэропорт различия между жидкостью и гелем? И у меня, в частности, у меня отобрали два геля, не жидкое, то есть не гели даже, а эмульсии. Вот есть понятие физики эмульсия, есть понятие физики жидкость. Это, так сказать, разные категории веществ.
А вас тоже за больное задело, Елена. Очень жалко терять.
Вы знаете, мне кажется, в правилах очень четко Минтранса утверждены жидкости, включая гели, эмульсии и так далее. И, к сожалению, здесь... В отношении данного вида правоотношений законы физики не распространяются.
Нет, вообще...
Все, из чего можно путем нехитрых манипуляций сделать что-то взрывоопасное. Вот это логика этих правил. И смешав несколько ингредиентов, если вы смешиваете 2-3 литра, можно сделать вполне мощное взрывное устройство. Если вы смешаете и сделаете... не очень мощное взрывное устройство, самолет полетит дальше. Если вы намешаете 3-литровую банку, это все взорвется, то тогда всем будет плохо. Поэтому, к сожалению, с этим нужно сейчас смириться и приезжать в аэропорт заранее, все, что можно, сдавать в багаж. И,
главное, чтобы в аэропорту, по крайней лекарства, мере, людей оповещали.
Лекарства вам разрешат взять, грудное кормление для грудничков вам тоже разрешат взять, но будьте готовы выполнять вот такие условия, потому что, к сожалению, это не выдумано, это все было.
Георгий из Москвы дозвонился на радио «Свобода», пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Поражает непонимание людей, которые думают о своей косметике. И второе, еще главное самое. Вот та ситуация, которая складывается с покупкой билета и непопаданием в самолет, она, вероятно, связана все-таки с тем, что спецслужбы пробили себе право сажать своих людей в срочном порядке, и поэтому компания, видно, под давлением пошли на это. А то, что люди все-таки не застрахованы материально, я имею в виду права внутренних граждан России и зарубежных, или же граждан, которые пользуются иностранными авиакомпаниями, это то, что наши авиакомпании пролоббировали свои интересы, опираясь на менталитет советских чиновников. Спасибо большое.
Это было мнение нашего слушателя, я так понимаю, вопроса не было. Ну, чтобы уже окончательно поставить точку в вопросе о косметике, дело же не в том, что как это так нельзя вести с собой, дело в том, что вы предупредите заранее.
Да, ведь все дело только в этом.
В моем случае проблема произошла из-за того, что нигде в аэропорту я не увидела каких-то табличек, надписей о том, что я не могу провести с собой в ручной кладе.
Более того, я добавил так, когда агент или там касса продает билет, если она об этом знает, почему сейчас она не предупреждает пассажира, что есть такие-то ограничения? Что если вы хотите все-таки привезти, то заранее положите в багаж, и тогда никаких проблем не будет. Вот этот момент, обрыв связи между...
Конечно, люди же совершенно с пониманием относятся.
Он, собственно, и срабатывает, и негативно влияет на настроение Марьяны, которая при воспоминании, сколько она выбросила денег
в том корзину, числе, в том числе.
Я понимаю.
Ну, а вторая часть комментария, на мой взгляд, абсолютно верная. Действительно, вот эти 100 тысяч страховки на внутренних рейсах, это 100 тысяч рублей. Это, мне кажется, эффект, причем эта сумма не меняется уже там более 10 лет, это результат лоббирования авиакомпаний.
А насколько...
По сути, я... Монреальская конвенция, которую вот Виталий Дмитриевич уже пропагандирует там несколько лет в России, это конвенция, к которой присоединились все цивилизованные страны, где есть авиасообщение. Да, там есть несколько стран, которые не присоединились и работают по Варшавской конвенции. Но Варшавская конвенция, это вот для авиаперевозок, это такой документ, который абсолютно устаревший.
Ну, 1929 года конвенция. Ну,
вы можете назвать вот эти страны, кто еще в ряде там?
Ну, я в свое время руководил позицией, рабочей группой по подготовке позиции Российской Федерации к Монреальской конвенции. И могу сказать, что, конечно... Когда она была в 99-м году принята, я надеялся, что она сыграет свою положительную роль и допотопную Варшавскую конвенцию заменит. Ведь сейчас же получился очень такой нонсенс. Когда Иванов заявил, что давайте мы повысим страхование до 75 тысяч долларов, но на внутренних рейсах, давайте посмотрим, а что предлагает Варшава. Варшава предлагает компенсацию в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров всего лишь 20 тысяч. И то...
На международных.
Да. И то вы еще их сразу не получите. Потому что нужно года 2-3-4 пройти через судебные инстанции, потому что будет выяснять, нужны ли вам деньги в таком объеме или нет.
Или многовато.
Тогда как Монреальская конвенция решает все проще значительно. Она говорит... И это, кстати, было предложение России, внесено делегацией, что незамедлительно нужно решать этот вопрос. Если что-то случилось, потому что человек остался жив, но оплатить его лечение...
Нужно стоит, сейчас, а не через 4 года.
Нужно сейчас, а не потом. И так далее, и так далее. Все страны решили. А кто? Я могу такой баланс участвующих в Варшавской конвенции и Монреальской.
Да, пожалуйста, интересно
вот,
очень.
Вот, значит, сейчас уже за 80 государств, которые ратифицировали Монреальскую конвенцию, и живут по ней. А мы в лагере от остатки, там было порядка 129 государств, которые раньше участвовали в Варшавской конвенции. Теперь мы в этом лагере. Что получается? Мир поделился на двух перевозчиков, монреальских и варшавских.
Цивилизованных и нецивилизованных.
Вот, потому что и это последствия несет очень-то, я считаю, наносит моральный вред российскому гражданину. Потому что когда он узнает, что он гражданин второго сорта, ты же по Варшаве, а рядом летит гражданин другой страны, которому полагается по Монреалю совсем другие компенсации, во всем он выигрывает. Задержался рейс, ему заплатит. Багаж не по $20 за килограмм, а совсем другая.
$1400 на пассажира.
Вот, выплата. Совсем по-другому. И здесь возможности отстоять свои права в судебных, все иначе.
Гораздо проще. Так а почему же Россия-то никак не хочет ратифицировать Монреальскую конвенцию?
Нет, еще получится казус следующим. Если в поправке вот вице-премьера Иванова вступит в силу, вот о чем Виталий Дмитриевич сказал, то это будет вообще шутка, потому что внутренний рейс страховое покрытие 75 тысяч, если россияне летит на российской авиакомпании за рубеж, страховое покрытие 20 тысяч. То есть просто рынок международных авиаперевозок для россиян, можно будет сразу говорить, не летайте за рубеж российскими авиакомпаниями, потому что здесь страховое покрытие будет в 3 раза ниже, чем страховое покрытие по русскому сообщению. Почему это не делается? Потому что авиакомпании не хотят принимать на себя лишние риски, потому что за эту страховку им придется отчислять больше страховым компаниям. Хотя практика показывает, что удорожание билетов не происходит. Это все просчитывается. А авиакомпания объясняет это тем, что, к сожалению, мы вынуждены из-за НДС и из-за таможенных пошлин завозить, не имеем права, не имеем возможности получать новые самолеты. И мы априори у нас выше риск гибели авиапассажира на внутренних рейсах, потому что мы летаем на рухляде. Вот. Ну, вот и все это они говорят, но по сути, если ничего не делать, то пассажиры сообразят быстрее, они переориентируются, и слава богу, сейчас есть альтернатива. В международных авиаперевозках Советский Союз и Российская Федерация, как последствия, не являются монополистом авиаперевозок.
И при этом, вот благодаря этому, наши российские перевозчики теряют свое место в мировых перевозках. Да. Если я могу...
Сами виноваты.
Мы сами виноваты. 2% было в 2005 году, занимали перевозчики в мировых перевозках. В 2006 уже где-то 1.5. И этот процент падает. И, естественно, почему? Тут есть и экономические причины, но во многом из-за того, что пассажир уходит.
Ну, конечно, люди становятся более продвинутыми, более грамотными.
Так, тогда зачем ему и самолеты-то?
Ну, вы отчасти ответили на вопрос Станислава, который он прислал на пейджер, почему в нашей стране на внутренних рейсах очень старые самолеты, спрашивал он.
Ой,
это проблема достаточно серьезная, потому что в течение 15 лет наше государство последовательно осуществляло программу протекционизма, то есть защиты внутренних авиапроизводителей самолетов, к сожалению, пока успехов этой программы за 15 лет не видно, новых самолетов практически никто не купил. И, видимо, вот те аварии, которые были, это плата за то, что мы поддерживали заводы, которые выплачивали в то же время людям достаточно низкую зарплату, но имели защиту от конкуренции со стороны Боинга и Арбаса. Вот сейчас, видимо, должно это измениться, потому что, к сожалению, внутренние ресурсы по восполнению того парка самолетов, который сейчас устаревает, вот в течение ближайших 5 лет в России нет.
Все уже, да, будет исчерпан.
Ну, я предлагаю просто немножко с прикладной точки зрения подойти к сегодняшнему вопросу, просто чтобы люди знали, что им делать в конкретной ситуации, когда они оказываются в аэропорту, рейс задержан, куда идти, чего требовать, вот на основе этих правил. Кстати, я повторю для слушателей, правильно этот документ называется «Федеральные авиационные правила, общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей». Этот документ вы можете найти в интернете, он был опубликован в «Российской газете», и, в принципе, я думаю, что это совершенно не проблема для тех, кто часто летает. Предлагаю тем, кто часто летает, воспользоваться советом Дмитрия Янина, все-таки эти правила распечатать, внимательно изучить. Это они вам пригодятся. Ну, а теперь, что делать, если задерживается самолет? Виталий Дмитриевич.
Ну, здесь расклад такой, что нужно требовать от авиакомпании, которая обязана осуществить перевозку, соответствующую документацию. Почему? Она пригодится для предъявления в суде. Наш суд требует письменных доказательств, что вот был продан билет, но по таким-то причинам рейс отложили, отменили и так далее. Требовать также и...
Вы говорите, у авиакомпании, это у кого? Это у женщины, которые стоят на стойке регистрации?
Да, тех, которые...
Либо администрация.
Либо администрация.
Это информация. Вы знаете, вот нужно изначально нужно понять, какими правами вы обладаете. Вы обладаете правами через 4 часа на горячее питание. Если задержка ночью, через 6 часов гостиница. Если задержка днем, через 8 часов гостиница. Вы обладаете возможностью в случае, если эти права не выполняются авиакомпанией, при наличии факта, о чем говорит Виталий Дмитриевич, задержки рейса на установленное время, документ такой обязана дать администрация аэропорта, либо представитель авиакомпании, либо ставится соответствующая отметка в авиабилете. Если это ничего не происходит в момент отправления...
О том, что рейс задержан.
Да, о том, что рейс задержан. По прилету вы можете получить такую справку. Если вы также не можете это сделать, составьте акт со свидетелями, где укажите фамилию, имя, отчество ваших соседей по креслу, и обменяйтесь контактными данными. Этот акт вам поможет доказать, что произошла задержка. И дальше фиксируйте все несоответствия, которые произошли с вами, все несоответствия с этими правилами. То есть не покормили, ночевали на лавочке, представитель авиакомпании отказался нас вести. В этой связи мы были вынуждены сами взять такси, поехать в город, снять гостиницу. И вот, будьте добры, компенсируйте нам все наши расходы. И суды теперь будут обязаны вам это компенсировать, потому что стандарт обслуживания, вот в чем достоинство правил, они установили российский стандарт обслуживания авиапассажиров в случае задержки авиарейсов. Он чуть-чуть хуже, чем европейский, но не намного. Поэтому базовые вещи там закреплены. Поэтому любое несоответствие этому стандарту формирует у вас возможность предъявить иск и компенсировать все то, что вы понесли, чтобы этот стандарт выполнить самостоятельно. Не накормили, пошли в ресторан, поели, чек. Не поселили, пошли, поселились, чек. Такси не оплатили, взяли такси, взяли чек. И все это в претензию и предъявляете авиакомпании при наличии доказательств задержки рейса. Все. Угу. Независимо от погодных условий.
То есть теперь это будет гораздо проще решить эту проблему?
Ну, я так скажу, что да, такая возможность есть, но еще не отлажена сама процедура. Вот в этом проблема. И, конечно, как только, наверное, часть радиослушателей услышит, скажу, чеки собирать, да ну, пусть как есть. Я еще раз пожалуюсь.
Вы напрасно так думаете о наших радиослушателях. Вот ну, вообще замечаю, что люди стали более подкованы с точки зрения права и готовы отстаивать
меня свои это
права.
Очень радует.
А тем более, представьте, в аэропорту, что делать 6 часов, да? Вот кроме как ходить и доказательства собирать. Знаешь, как-то себя развлекать.
Вот. У меня свекровь летела из Кемерово в Москву вот, и попала в такую ситуацию, когда Аэрофлот задержал рейс на 6 часов. Но это еще было до принятия их. Я спросил, а что предоставили вам попить, вот, нет, бросили, и 6 часов пассажиры 108 человек мучились в этих отстойниках, никуда уйти нельзя, потому что все это тянулось, и эта ситуация, конечно, с такими ситуациями, я думаю, теперь будет покончено, я надеюсь, что перевозчики еще раз задумаются, потому что в ответ я очень надеюсь, то, что вы сказали, Марина, найдутся пассажиры, которые выставят приличный счет и накажут таких перевозчиков.
А если дело дойдет до суда, то вы можете ссылаться как на эти правила, так и на закон о защите прав потребителей. Нужно помнить о том, что если авиакомпания добровольно не удовлетворит вашу претензию, которую нужно будет предъявить в течение 6 месяцев с момента этого события, то тогда суд, основываясь на законе о защите прав потребителей, может взыскать штраф в доход государства в размере 50% от цены иска. Поэтому
то есть
у
авиакомпании, вы получите компенсацию,
да, и государство получит, если вы заявите такое требование в соответствии с законом о защите прав потребителей. То есть экономически, если с рейса, например, даже 50% авиапассажиров будут предъявлять свои претензии вот так вот активно, экономически авиаперевозчикам будет невыгодно игнорировать эти правила. Но если, повторяю, отстаивать свои права будет один из борта, этот один все получит. Но ситуация не изменится, потому что авиакомпании выгодно будет в конце концов компенсировать 5000 рублей одному авиапассажиру, а остальных 100 человек продержать в накопителе, потому что, чтобы поселить 100 человек в гостинице, надо потратить там где-то 150 тысяч рублей, по 1500 минимум. Плюс есть такие города у нас, многие, где невозможно разместить 300 человек одномоментно в номерах.
Комнату для
матери и ребенка. И поэтому понятно, что эти правила написаны для тех, кто знает свои права. Но насколько люди проникнутся этим, и насколько люди будут прощать авиакомпании, вот зависит, как мы будем с вами летать.
Хорошо, а как решать эти проблемы за границей? Если люди прилетают за границу и не знают, они же не знают, как правило, языка, даже люди-регистраторы на стойках работают, кто не говорит по-русски, кому предъявлять претензии?
Ну, здесь я напомню условия Варшавской конвенции, их 4, что такой пассажир, если летит самолетами российского перевозчика, это одна ситуация. Он может, естественно, прийти иск здесь, в Москве, или там, откуда, где он купил билет. Не обязательно лететь в Москве. Если он купил билет в Новосибирске, то там в суде суд должен рассмотреть его иск. Что касается...
Нет, я это понимаю. Ну вот у нас большинство людей летает в Турцию и в Египет, да, отдыхать.
Это туристы. Чартерные рейсы,
во-первых. Чартерные рейсы. Мы поняли, уже здесь выяснили, что эти правила распространяются в том числе и на чартерные рейсы.
А за все в ответе чартерный перевозчик.
Хорошо, поэтому... люди где-то в Анталии, в аэропорту, рейс задерживается, им куда говорить, что покормите нас, пожалуйста.
Вернулись вот с этими свидетельствами того, что происходит. Произошло, все это авиакомпания не удовлетворила, есть досудебная возможность все отладить, тогда в суд предъявлять иск.
Я поняла.
Авиакомпанию искать? Искать представителя авиакомпании. Не нашли, составили акт, что никого не было, вынуждены были сами все платить, и теперь взыскиваем. То есть понятно, что
египетский быть буквоедом.
Авиаперевозчик несет ответственность, как российский. Да.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44». Благодарность кому и чему мы благодарны, ведет программу Елена Фанайлова. У нее, как всегда, очень много интересных гостей. Распечатку сегодняшней передачи вы сможете прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru, и туда же, я думаю, вывешу собственный текст этих правил, о которых мы сегодня говорили.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15100.